Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже целый год. Несмотря на ряд громких неудач на фронте, Кремль постоянно твердит, что пресловутая спецоперация идет строго по плану и как будто бы готов вести войну годами. В его же риторике не только до последнего украинца, но и до последнего русского. Сейчас уже кажется невероятным, но в первые дни и недели войны Россия и Украина активно вели переговоры, как официально, так и за кулисами, в попытках остановить боевые действия и заключить приемлемый обеим сторонам мир. После первой же уступки Москвы в рамках переговорного процесса, когда российские войска ушли из Киевской области, оставив после себя сотни убитых мирных жителей, дальнейший диалог стал фактически невозможным. Владимир Зеленский даже законодательно запретил себе и другим представителям украинской власти вести какие-либо переговоры с Владимиром Путиным. Как выяснила «Медуза», контакты между странами на каком-никаком политическом уровне все же сохраняются. И в них задействованы, например, миллиардер Роман Абрамович, кинопродюсер Александр Роднянский и бывший глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков. Что обсуждали Москва и Киев раньше и о чем говорят сейчас, в канун годовщины российского вторжения, в подкасте «Текст недели» рассказывают специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер и заместитель главного редактора рассылки «Кит» Елизавета Антонова. Прежде чем мы начнем разговор, хочу порекомендовать подкаст Латвийского радио 4 «Предохранитель». Это история людей в Украине, которые сопротивляются российской агрессии. Журналисты говорят с психологами, которые помогают военным, с офицерами ВСУ или, например, с украинцами, которые живут в условиях постоянных отключений электричества. Ссылка на подкаст в описании этого эпизода.
Человеческие истории из Украины.
Самое страшное — это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали.
На выезде с Мариуполя меня задержали, украли, то как это называют.
Лайфхаки выживания. Ежедневное сопротивление.
По сигналу повітряної тривоги ми беремо дітей за руку і шнурочком виходимо з класу.
Маскироваться зимой тяжело.
4 часа у нас є світ, 4 у нас нет світу.
Мечти о будущем із мрака війни.
Пользуясь случаем, я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту, на набережную, мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году.
Подкаст Латвийского радио «Предохранитель».
Света, Лиза, привет.
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 Давайте начнем с начала переговоров и вспомним всю эту ситуацию. Свет, напомни, пожалуйста, кто в начале войны вел переговоры с Киевом? Я помню, что когда появилась эта делегация во главе с Мединским, да, это был март, даже конец февраля уже в Белоруссии был первый раунд переговоров, и мне тогда кажется, как будто сразу показалось, что это такие, во-первых, люди ничего не решающие, а во-вторых, не договороспособные, что называется. То есть их скорее прислали диктовать условия, нежели искать компромисс с Киевом.
Ну, не совсем так. Если верить нашим источникам, как раз Мединский был вполне себе договороспособным. Но самостоятельным он, безусловно, не был. Опять же, если верить нашим источникам, только Александр Фомин, это такой крупный генерал из Минобороны, который действительно был в этой делегации, верил в риторику денацификации и прочей ереси, которую любит использовать российская пропаганда. Он в нее верил. Остальные нет, как говорят наши источники. А то, что они не были какими-то самостоятельными людьми, которые могли принимать решения, это правда. И, в общем, не только мы об этом писали, и не только в этой статье, хочется сказать, потому что та же Лиза сделала много материалов, ну, несколько как минимум, на тему переговоров, и было понятно, что российская делегация приехала с уже четко оформленными бумагами, и поэтому шаг вправо, шаг влево, он не предполагал. Да, то есть вот либо так, а иначе никак. То есть там с потерей территории, да, а без – нет. Вот. Но это такая сложная изначально и плохая позиция. Вот такое мое мнение.
Хорошо. А, Лиз, так сложилось, что ты у нас поддерживаешь контакты с офисом Зеленского и беседуешь со всевозможными украинскими источниками. Можешь ли ты вспомнить тот момент, когда начинались эти переговоры? Что было с украинской делегацией? Что они предлагали? Как они действовали? Действительно ли тогда у сторон, как говорится у нас в материале, была надежда, что вот этот весь кошмар можно остановить? Или уже тогда было понятно, что эта безумная идея Владимира Путина о денацификации вот будет оставаться у него в голове, и он будет продолжать войну, несмотря ни на что?
Да, ты знаешь, действительно, в первый месяц, сейчас, конечно, очень сложно в это поверить, но в первый месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину украинская сторона действительно высказывалась с осторожным оптимизмом по поводу перспектив этих переговоров. И тот же Михаил Подоляк, я помню, давал мне интервью для «Медузы». Это было, кажется, 17 марта 2022 года. Он тогда прямо так сказал, что Мединский вполне адекватный человек. Не знаю, каким он был министром культуры в России, но как переговорщик он вполне окей. Он умеет слышать, он воспринимает позицию, слышит аргументы. Но вот сейчас, буквально там на прошлой неделе, тот же Михаил Подоляк сейчас объяснил нам, что да, действительно, мы в тот момент еще не разобрались просто, что происходит и какой тип войны ведет на самом деле Россия на территории Украины, потому что да, приехала переговорная группа, они в целом слушают, ведут себя корректно, прилично, но они не имеют собственной позиции, это не самостоятельные переговорщики, они не могут предложить какой-то вариант решения проблемы. Они, как только появляется какой-то вопрос малейший, уточняющий со стороны украинцев, ну, по словам Подоляка, да, нас там не было, эти люди просто сразу замирают, берут паузу и идут делать звонки куда-то вовне, видимо, уточнять какие-то детали. То есть, ну да, вот такая ситуация.
То есть это история про то, я помню, что где-то проникала информация о том, что вот когда какой-то аргумент выкладывается на стол переговоров, то украинская делегация моментально реагирует, на это предложение моментально реагирует Зеленский в WhatsApp им, а россияне просто берут паузу, там, грубо говоря, уезжают обратно с докладом в Москву к Путину и ждут, когда он примет какое-то решение.
Да, условно, они выходят, созваниваются, там что-то уточняют, уезжают, да. И, опять же, по словам Подоляка, который принимал, собственно, сам участие в этих переговорах тогда официально, если в первом раунде переговоров была надежда на то, что они сейчас приехали, выдвинули какие-то капитулятивные условия, на самом деле, для Украины, что вот мы никуда не уйдем, давайте там денацифицируем вас и так далее. Если тогда была надежда, что, по крайней мере, они приехали заслушать позицию украинцев и привести ее обратно в Москву, там обсудить и вернуться со встречными предложениями, то уже на второй раунд переговоров стало понятно, что это просто, как выразился Подоляк, это рука, которая приехала передать бумагу.
Но мне кажется, что это еще, возможно, был какой-то момент просто затягивания процесса, потому что очевидно, что всем хотелось быстро прекратить все это противостояние, но, видимо, не Владимиру Путину. Но это как бы только мои догадки сейчас.
Да, ну тут на самом деле многое почти догадки. Мы можем только судить по рассказам людей, которые были задействованы там в официальном и в неофициальной части переговоров. И, в общем, никто не знает, что в голове у Путина. Проще предположить, что в голове у Зеленского, и как бы поэтому мы не знаем. Но действительно надежда была, у многих была эта надежда. И я общалась как раз с людьми, которые были в российской части, и они тоже намного надеялись. И то, что меня поразило, я не знаю, как сейчас, но год назад люди по обе стороны были вполне себе дружелюбны. То есть они там шутили, травили байки, рассказывали анекдоты. И это как раз уникальная вещь, которая была, и сейчас ее уже, вероятно, нет. Да, то есть это просто то, что уничтожено с войной благодаря России, да, потому что, ну, на самом деле все дружили и все, в общем, ездили в гости. Ну, то есть об этом можно говорить до бесконечности. Но то есть даже на том уровне, вот на уровне переговоров не было какой-то неприязни.
Но очевидно, что водоразделом стала Буча, когда все поняли, что произошло, и, в общем, сразу риторика украинской стороны изменилась. Ну, и после того, это мы видим, что там это был последний раунд переговоров в Стамбуле в конце марта, и больше ничего фактически не происходило, все это было заморожено. Да, расскажите, пожалуйста, что вы знаете про закулисную часть переговоров, потому что, ну, всем давно известно, что, например, с российской стороны одним из главных переговорщиков за кулисами является Роман Абрамович. Что, Свет, говорят твои источники, насколько он был и есть важен и полезен для этого переговорного процесса. Существует мнение, что он это делает ровно для того, чтобы избежать санкций. Да? То есть известно, кто-то сообщал в американские СМИ, что Зеленский якобы попросил Вашингтон не вводить санкции против Абрамовича. Официально, да? И действительно, санкции против Абрамовича до сих пор не введены США, хотя он под санкциями Великобритании, Канады, Евросоюза, Украины и так далее, и так далее. Он лишился Челси. Еще Guardian писал любопытный материал недавно, что он накануне войны перевел очень много активов на сумму 4 миллиарда долларов на детей. Очевидно, он многое знает, что... Насколько он важен во всем этом процессе?
Ну, он очень важен, и о том, что он принимает участие в переговорном процессе. Но это тоже такая история, да, то есть, ну, мы все знали, да, ну, то есть журналисты, которые немножко об этом писали, они, в принципе, знали о том, что там Абрамович. Но официально как-то это стало известно, вот когда был обмен по Азову.
С Медведчуком.
Да, 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 с Медведчуком, да, и как раз азовцев встречал Абрамович и давал ему телефоны, чтобы позвонить. И тогда это, в общем, все так стало явно. А в ответ на вопрос, санкции или не санкции, есть две школы мысли, я терпеть не могу это выражение, но пусть оно прозвучит один раз и больше никогда. Санкции. И вторая – это то, что Роман Аркадьевич Абрамович такой, ну, в общем, религиозный даже человек, и поэтому для него это очень важно. Вот для него это такой путь в мире, да, что вот он спасает мир. Я думаю, что здесь и то правда. Я думаю, что религиозность Романа Абрамовича и такое правильное отношение к ценностям, принципам «не убей, спаси, кого можешь» прекрасно монтируется с нежеланием быть в санкционном списке. Потому что одно другому не помеха, да, на самом деле. То есть я думаю, что здесь и эмпатия, и желание, чтобы тебя из этих санкционных списков Великобритании ну, все-таки убрали. Потому что Роман Абрамович, он многолик. То есть он известен не только поддержкой кино, поддержкой серых и убогих, но и многими другими вещами, бизнес, там, значит, там, вот, 90-е, крыша, ну, как бы, ну, понятно.
Но реальная польза, которую он принес, добился, это пока только обмен пленных.
Ну, а там больше ничего, насколько я понимаю, сделать-то и нельзя. Ну, как нам говорят источники, да, Лизины источники, кажется, говорили то же самое, да. Сделать там действительно ничего нельзя. Источник, который живет в Украине, говорил мне следующее, что сейчас точно ничего сделать нельзя. Есть такая еще вещь, что в Украине решит народ. Поэтому, ну, никаких там уступок, ничего никак. И это такая для меня была важная штука, да, потому что вот в Украине решает народ, у нас понятно, кто решает, поэтому, ну, как бы...
Я на самом деле, мои источники, близкие к украинской власти, говорили примерно то же самое. Они говорили, что, ну вот, Лиз, мы, конечно, все понимаем, у вас в стране по-другому все устроено, но у нас проблема в том, что даже если кто-то и готов был бы попробовать еще раз уладить это через переговоры, то сейчас это просто невозможно. После этих ужасных, просто чудовищных военных преступлений в Буче, в Бородянке и других городах, после обстрелов мирных жителей, украинцы не пойдут ни за что на этот компромисс, и мы не можем это делать против их воли. Это ключевая причина, по которой сейчас переговорный процесс в принципе невозможен. И, собственно, поэтому же Абрамович со всеми его вот этими мирными инициативами, чем бы они ни были на самом деле вызваны, он, как мне говорили, опять же, знакомые, близкие к руководству Украины, он был эффективен в первые месяцы, действительно, и они, в общем-то, ему благодарны за все усилия, которые он предпринял. Но на сегодняшний день, с точки зрения политического, военного процесса, это просто бессмысленно. То есть это все капля в море войны.
Понятно. Но все-таки у вас в материале довольно много расписано про, я бы так назвал, условную команду Абрамовича по спасению мира, его помощников, да, и несмотря на то, что это действительно сейчас капля в море, Свет, расскажи, пожалуйста, кто они и чем они занимаются?
Ну, это, в общем-то, люди, близкие к Роману Абрамовичу уже давно, еще с каких-то 90-х годов. Один из них – это Давид Давидович, но это вот как бы его официальный заместитель фактически, бизнесмен с большими связями в Украине, который, как нам говорили источники, я все время буду оговариваться, что это тогда, как нам говорили источники, он ездил в Украину и исполнял его поручения как раз по обмену, по координации, по всяким таким вещам. А второй – это Александр Волошин, знаменитый глава администрации президента еще при Ельцине. И есть такая вещь, которая многократно муссировалась в СМИ, многократно опровергалась. Это то, что у Бориса Ельцина была некоторая семья, может быть, вы знаете. Ну, такая вот была семья настоящая, да, а была такая семья вокруг. Ну, все постоянно говорят, что этой семьи не было никогда. В этой семье был Роман Абрамович, с которым якобы Александр Волошин с тех времен еще поддерживал отношения. Вот, у них даже якобы находили совместный бизнес. Соответственно, Александр Волошин считается близким к Роману Абрамовичу человеком, который с ним давно знаком, якобы. Это второй человек. И третий – это Сергей Капков, бывший глава Департамента культуры, который тоже давно считается человеком близким Роману Абрамовичу, потому что он помогал ему баллотироваться в Думу. Это какие-то 90-е годы. Потом была Чукотка, где он тоже помогал ему баллотироваться. Был, да. Потом, по странному стечению обстоятельств, Сергей Капков вошел в РФС. Это Российский футбольный союз. А Роман Абрамович, по странному стечению обстоятельств, как раз заинтересовался инвестициями в футбол. Мы все понимаем, что это совпадение.
А потом Сергей Капков стал министром культуры Москвы, построил парк Горького, а там открылся гараж.
Бывает и такое. Вот. И поэтому он тоже считается человеком близким к Роману Абрамовичу. И, как нам говорили, три источника исполняют поручения Абрамовича, такие технического характера.
Как его называли? Прокси.
Прокси. Да, мне очень нравится это слово. И, ну, в общем, он единственный практически из этой команды не под санкциями, ни под какими, что, в общем, облегчает его перемещение. Тут важно сделать оговорку такую, что перед публикацией этого текста я написала Сергею Капкову в почту и в мессенджер WhatsApp и мессенджер Telegram. Вот. Он прочел мои сообщения и не ответил. Вышел текст, никакой реакции от него не было. И потом как-то вдруг на следующий день до меня стали долетать какие-то немножко сложно сочиненные истории, что вот Сергей Капков ищет Ивана Колпакова, Сергей Капков ищет Галину Тимченко, почему-то не ищет меня, но, в общем, ищет, да, потому что хочет высказать свою позицию. Я с ним говорила сегодня по телефону. Он ответил, я его спросила, почему же так вот два дня как-то он не реагировал, но он сказал, что вот он летел, были перелеты, он не знал, как это реагировать, потом там что-то еще. Его позиция такая, ну, как бы нам важно ее озвучить, что это все неправда, это все не так, и в Стамбуле он был по другому делу. Ну, в общем, я ее озвучиваю, эту позицию. Опять же, в ответ на это ему сказала, что я верю своим источникам, потому что они друг с другом не знакомы, и их, в общем, уверенное количество, и они были с деталями. Вот, один источник был Лиза, два источника мои. Ну, в общем, его позиция такая.
Я насчитал еще четвертого участника, Роднянского.
А, да, конечно. Ну, тут проще всего, потому что, в отличие от Давидовича, Волошина и Капкова, Роднянский вполне открыто говорил о своем участии в процессе в интервью Ирине Шихман. И с нами он отказался общаться, как с нами отказались общаться и Волошин, и, ну, в общем, Капков нам не ответил, Давидович тоже. Но Шихман, Роднянский вполне четко рассказал, как он привел фактически Романа Абрамовича, как он взаимодействовал, Лиза меня поправит, если не права, с Ермаком. То есть Роднянский свое участие в этом процессе не скрывал, что, в общем, делает ему честь, потому что тут есть еще такой нюанс, что когда мы с Лизой стали заниматься этой историей, и Лизе, и мне говорили, что это не официальные переговоры, это не формальные переговоры, и зачем вообще о таком писать? Если бы мы хотели, мы бы сами рассказали, а вы вот лезете не в свое дело.
Лиз, а, кстати говоря, а есть ли у тебя инсайды по поводу вот таких закулисных переговорщиков со стороны Украины? Или это уже все совершенно в прошлом, все эти даже официальные переговорные группы не существуют, потому что, ну, темы для беседы сейчас нет?
Ох, Саш, честно говоря, сложно сказать. Я сейчас, наверное, не назову ни одного, потому что в целом эта тема действительно очень сложная, потому что украинцы просто не хотят, в принципе, говорить о переговорах, и более того, о неофициальных переговорах, вот как Света уже сказала. На самом деле позиция Киева в этом смысле не изменилась даже с начала войны полномасштабной. Потому что я помню, что в 2019 году, в сентябре, произошел большой обмен. На тот момент 35 человек на 35 обменяли, в том числе украинского режиссера Сенцова, который был политзаключенным. Я запомнила этот случай, потому что я была в Киеве, и в ночи меня дернули, я поехала в аэропорт, в общем-то, ловить обмененных украинцев, пытаться их поймать. И на все мои попытки как-то у украинского руководства, у офиса Зеленского выяснить вообще, действительно ли будет обмен, кто-нибудь прилетит или нет. Мы там просто ждали 5 часов с кучей других украинских журналистов. И мне говорили, что, Лиса, даже если что-то и происходит, мы ни в коем случае не скажем, потому что наша задача — обменять наших парней. Наша задача — спасти эти жизни. И если вы, не дай бог, сейчас словом каким-то лишним помешаете процессу, это будет очень плохо. И вот этот принцип «не навреди» Киев по-прежнему старается его придерживаться. Поэтому крайне сложно хоть какую-то информацию не то что узнать, но и подтвердить сейчас в Украине. Собственно, после вышедшего материала нашего на следующий день я получила тоже от знакомого своего из Киева такого рода сообщение, что типа, ну и зачем вы это написали? Ну а если на этом все обмены остановятся, вы понимаете, что вы делаете, ребят? И тут как бы действительно хороший такой этический вопрос возникает, да? Где заканчивается журналистика и начинается уже действительно политика?
Я не знаю, мне кажется, да, это мое мнение, что просто по каким-то косвенным признакам, да, эта статья вышла у нас на «Медузе», и мне кажется, если бы мы были желательной организацией, я так скажу, это была бы крепкая, хорошая новость, ну, как минимум для афиши, ну, потому что Капков, велодорожки, камон, вот. А нас пересказали какие-то очевидные подозреваемые, типа важных историй или там свободы, вот. Но по украинским СМИ я просто смотрела, и там все ведущие украинские СМИ пересказали этот материал. Из чего я делаю вывод, что это важно, и это должно быть. Такое мое мнение.
Да, и возвращаясь к Подоляку, который у тебя единственный украинский источник, который выступает в тексте неанонимно. Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского. Он же все-таки согласился общаться для этого материала и, в общем, как бы протранслировал официальную позицию. То есть у меня сложилось ощущение, что это важно ему было рассказать. Ну, я не думаю, что это такой материал в плане навреди. Он же поговорил с тобой.
Ну да, и я очень благодарна, на самом деле, ему за эту готовность к диалогу, потому что я считаю, что это очень важно. Даже сейчас в войну и даже в такой страшной ситуации, в которой мы оказались, доносить свою позицию, если это возможно.
Мы видим, что украинская позиция, она совершенно такая незыблемая, бескомпромиссная по отношению к России, это понятно, в плане, как ты правильно говоришь, и гласа народа, который не хочет никаких переговоров. А народ требует, чтобы были отведены войска к границам 91-го года, то есть выйти российским войскам не только из Донбасса, но и из Крыма. Но вбрасывают периодически информацию, что российская сторона до сих пор просит или даже чуть ли не умоляет о переговорах именно мирных. Встречали ли вы такую историю? И мне кажется, что это связано, наверное, с обстановкой на фронте, что называется. То есть, когда отступает Россия, то сразу же начинает вбрасывать информацию, что просит мирных переговоров. Путин решил, что нет, денацификации только, иначе никаких переговоров не будет.
Мне ничего такого в последнее время, правда, не встречалось. Серьезно. Может быть, мы просто с тобой читаем разные интернеты, но то, что мне встречалось, звучит совершенно по-другому. Знаешь, вот то, что мне встречало, звучит так: мы вас сейчас денацифицируем, все, что можно, сделаем. Пожалуйста, скажите нам за это спасибо, хорошо?
Я точно помню, что секретарь Совета национальной безопасности Данилов вот это говорил о том, что Россия прям умоляет сейчас о переговорах. Но, разумеется, это зависит от ситуации на фронте. Не знаю, говорил ли что-нибудь офис Зеленского на этот счет.
Честно говоря, я тоже не помню ничего такого сейчас навскидку. Мне кажется, что они придерживаются здесь тоже линии, что они не дают комментариев по поводу каких-то попыток выйти на неофициальные переговоры, потому что это противоречит самой сути неформального общения, если его задача — выйти на какой-то конструктив. То есть вполне может быть, что какие-то сигналы с российской стороны есть, но мне о них никто не говорил, потому что это было бы бессмысленно. Сразу об этом рассказать журналистам, чтобы журналисты все написали, и все сорвалось.
Ну вот неформальные переговоры, они связаны в основном с обменом пленными. Но что еще могут обсуждать? Сейчас, видимо, еще зерновая сделка, да? То есть могут о чем-то таком как бы поговорить, чтобы выпустить очередной украинский корабль, чтобы он спокойно дошел, доставил зерно в Африку там или куда угодно, чтобы все было хорошо. И больше пространства для общения никого нету.
Совершенно верно. Нам называли именно эти две темы. И Капкова как раз-таки замечали в переговорах по обоим вопросам, по словам наших источников. И вот мне говорили, что он был в Киеве, собственно, в момент кризиса зернового. То есть, видимо, это было летом, когда туда приезжали представители Турции и ООН. И от России был Капков, который какую-то позицию излагал от российской стороны по этому поводу. Сейчас зерновая сделка тоже. Вот я так понимаю, что через неделю начнутся очередной раунд переговоров о продлении зерновой сделки, потому что Россия, кажется, там какие-то новые условия начинает выдвигать, и сейчас задача — сохранить эту сделку в силе.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним, что, несмотря на присвоенный «Медузе» статус нежелательной организации в России, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое, кстати, умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Опасность для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы избежать риска преследования властями. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч!